Друзья, всех тоже сердечно приветствую. Как-то я приехал после молодежного общения домой. Захожу в комнату к отцу. Он сидит, размышляет. Ну, его спрашиваю, что делаешь? Он говорит, да вот, планирую молодежное общение провести. Тема молодежного общения. И зачитывает мне 18 псалом, 15 стих. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи». И говорит, вот я 10 тем составил, а 11 темы не хватает. Для того, чтобы, ну, как-то полный был обзор этой темы. Он говорит, еще 11-я тема нужна для проповеди. Вот не хватает. Может, ты знаешь. Ну, друзья, я думаю, молодые братики, они меня понимают, когда отцы нас просят, помоги в чем-то или посодействуй, мы сразу ободряемся и пытаемся как-то произвести эффект. Ну, друзья, вот я тоже так поддался этому и тему такую выдал. Божьи средства защиты от греховной зависимости в контексте 18-го псалма. Вот такое предложение выдал. Он говорит, хорошо, и записывает, значит, ты ее скажешь. Ну, вот так я попал. Друзья, хорошо, мне вспомнился в этот момент глупый, пытается выказать свой ум сразу, но поздно вспомнил я этот текст. Друзья, вот придется мне говорить на эту тему. Божьи средства защиты от греха. Божьи средства защиты от греха в контексте 18-го псалма. Друзья, очень долго мне пришлось исследовать этот псалом. Много раз я его прочитал и пытался я понять основную тему этого псалма. О чем все-таки говорит здесь Давид, к чему он ведет. Вообще псалом из трех частей состоит это. Мне понравилось одно название, один человек назвал его «Две книги Бога», этот псалом. Первая книга природы и вторая книга духовная. Вот так он ее назвал. Друзья, первая часть этого псалма – это Божья благодать или Божье величие. И вообще тема этого псалма – Божья благодать к человеку на фоне Божьего величия. Вот так она будет. Здесь, друзья, первая часть, она сразу выделяет одного проповедника. И проповедником этим являются небеса. Давид говорит здесь, что небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает твердь. Дальше он говорит о том, что это знание, оно обновляется каждый день, и эта проповедь, она звучит на всех языках и всех наречиях, и она всем понятна. И на этом фоне он начинает рисовать основную тему этого псалма. Основную тему – это Божью благодать или средство Божьей защиты от греха. Вообще, друзья, мы вот эти два дня размышляли о том, как нам все-таки сохранить свои помышления и свои речи чистыми. Господь нас к этому призывает. Друзья, но мы всегда говорим о том, что Бог со своей стороны тоже являет великую милость, и Он старается нас обратить. Друзья, и вот я буду направлен в этом направлении буду говорить. Друзья, будем размышлять с 8 стиха этого псалма. Вообще, когда я думал, с чего бы начать конспект писать, я увидел, друзья, в этом псалме, что Давид уже за меня написал конспект. Здесь есть конспект в этом псалме. 8 стих, сразу он начинается. «Закон Господа совершен, укрепляет душу». Друзья, первое средство защиты от греха – это закон Господа. Первое, что говорит Давид, закон Господа совершен, или Божье Писание во всей полноте. На тот момент Давид не имел всю Библию, но он знал, что Божий закон совершен, и его основная задача – вести к совершенству. Вообще слово «совершен» оно подразумевает за собой это полноценность. И идеальность, то есть завершенность, ничего добавлять не нужно, оно уже совершенное. Друзья, и вот Божий закон, он к этому призывает нас. И здесь указывается работа этого закона, что он будет делать. Первое написано, укрепляет душу, то есть ведет к совершенству. В английском варианте, в английской Библии написано, обращает душу, то есть разворачивает от греха и призывает к свету. Вот это задача Божьего закона. Или есть еще такой перевод этого слова, обновляет душу. Вот это делает Божий закон, Божья благодать через слово. Друзья, и здесь дальше он выделяет три грани этого закона. Три грани и постепенно говорит, что они делают. Первое, что он говорит, это откровение Господа верно умудряет простых. Друзья, первое, что мы видим в законе Господнем, это откровение. Откровение Божие человеку. И вообще, когда человек кается, первое, что он получает, откровение Божие. И я так понимаю, что в двух плоскостях это происходит. Первое откровение, что Бог велик и насколько я грешен. И человек это откровение осознает и кается. Друзья, и вот к этому закон тоже направлен. Он пытается это делать. Ну, можно привести пример. Например, апостол Павел в 9, еще в тот момент Савл, гонитель церкви на тот момент. В 9 главе Деяний апостолов идет гнать церковь Божию, направляется в Дамаск. И вот ему встречается Иисус Христос. Его осиял великий свет, и он задает вопрос. Первый вопрос, который он задает, кто помнит, какой? Нет. Господи, кто ты? Первый вопрос. Господи, кто ты? Друзья, вот это первая часть откровения. Господи, кто ты? Покажи мне, кто ты такой. Я хочу знать о тебе. Кто ты? И Господь ему говорит, я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. Помните, да, эту часть? Друзья, вот это откровение Божие. И закон Божий, он, во-первых, направлен открыть человеку его греховность, открыть ему его состояние и Божье величие, к чему Бог его призывает. Как-то в жизни Чарльза Спержена был такой сюжет, что его пригласили проповедовать в один зал, очень большой зал, на 23 тысячи человек. И он никогда не проповедовал в этом зале. И вот он заранее, за несколько дней, пришел в этот зал и решил проверить акустику. Тогда не было микрофонов, и все зависело от громкости голоса и от акустики. Ну вот он заходит и говорит такую фразу. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И эту фразу несколько раз повторил. В зале никого не было, а в подсобных помещениях находился один человек, который занимался там какой-то работой, и вот он слышит эту фразу «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Через несколько дней этот человек покаялся, потому что не мог найти себе успокоения. Он размышлял «Агнец Божий, кто он такой, почему он взял грех мира?» Друзья, сила Божьего закона – это откровение. Во-первых, оно открыло его состояние и величие Бога, и этот человек покаялся. Друзья, я перейду ко второму. Здесь написано, что это повеление Господа. «Повеление Господа праведный веселят сердце». В законе Господнем выделяется вторая часть – это повеление. Друзья, здесь написано, что повеления Господа праведны. Но в оригинале я посмотрел, там написано «справедливы». Справедливы повеления, справедливость их. И вот справедливость у Бога – это одно из основных его качеств. И когда Господь говорит нам какое-то повеление, Он всегда это делает справедливо, хотя нам кажется, что это не так. Друзья, можно опять вспомнить 9 главу книги Деяний святых апостолов. Помните второй вопрос, который задает Савл? Первый вопрос. Господи, кто ты? Второй. Господи, что повелишь мне делать? Друзья, я удивляюсь, но в переводе, например, «Свидетели Иеговы» или в новом переводе Библии этого вопроса вообще не существует. Он изъят, я не знаю почему. Друзья, но второй вопрос, и так написано в греческом подсрочнике, «Господи, что повелишь мне делать?» И Савл тоже заинтересовался, что же хочет от него Господь, какое повеление Бог ему даст. И Господь ему говорит, иди в Дамаск, и там сказано тебе будет, что тебе делать. Один человек назвал так повеление Господне. Повеление Господне – это справедливый рецепт и эффект от принятого лекарства. Справедливый рецепт и эффект от принятого лекарства. Как-то я пример такой слышал на эту тему. В 16 веке жил доктор, его звали Парацельс. И вот он тем был известен, что в тот момент медицина была развита очень плохо. И все понимали, что болезни человека из-за того происходят, что несостыковка происходит желтой жидкости и черной в теле человека. А этот доктор понимал, что это неправильно. И они лечили там всякими ужасными методами, которые вообще сложно назвать медицинскими. Но этот доктор ходил и постоянно пытался всех увещевать, что это неправильно. Медицина вообще не к тому призвана. Неправильно так лечить, как вы делаете. И вот он однажды оказался в одном городе. Он остановился ночевать в одной семье, а в этой семье муж был болен. Муж был очень сильно болен, и он об этом узнал. И вот жена этого мужа, она вызывает из доктора из города соседнего, городского доктора. Ну и вот встречаются доктор Парацельс с одной стороны и доктор из города с другой стороны. Этот доктор из города говорит, сделать нужно вот так и так. А доктор Парацельс говорит, да если вы так сделаете, он умрет. Сделать нужно вот так и так. Ну и они разговаривают. И теперь у этой женщины выбор, кого же выбрать, доктора из города или доктора Парацельса, который ей на тот момент был совсем неизвестен. И доктор из города говорит, если вы выберете этого доктора, показывает на Парацельса, то я больше к вам никогда не приеду. И она выбирает доктора из города. Через несколько дней ее муж умирает. Друзья, а почему? Потому что было дано верное повеление, но она послушалась неправильного. И так случилось, что ее муж умер. Друзья, вот повеления Господне, они всегда нас направляют на то, чтобы мы стали лучше, чтобы мы свою жизнь преображали в Христа образ. Друзья, но когда мы уклоняемся куда-то в сторону, становится только хуже, потому что Господние повеления, они справедливы к нам. Друзья, третья грань, которая здесь выделяется, это заповедь. Здесь написано: «Заповедь Господня, заповедь Господа светла, просвещает очи». Друзья, заповедь здесь открыто сравнивается со светом. Вообще, что такое заповедь? Заповедь – это правило, положение или руководство к жизни. Друзья, и вот руководство к жизни закон предусматривает. Он говорит, что нужно делать, что делать не нужно, чего нужно держаться, чего не нужно. От этого будет вред, от этого будет смерть, а от этого ты обретешь жизнь вечную. Друзья, и закон предусматривает все эти статьи. И вообще в Библии очень много различных заповедей. Друзья, но когда мы уклоняемся от него, мы уходим от света, потому что заповедь Господня, она именно это делает, просвещает всякого человека. Друзья, помните, когда в жизни Савла случилось, что к нему пришел Анания, в 22 главе Деяний святых апостолов написано, он им говорит: «Что ты медлишь, встань, омой грехи свои, призвав имя Господа Иисуса». Друзья, первую заповедь, которую он получил, получил через Ананию. Анания ему говорит, что делать. Друзья, и дальше очень много получал на протяжении своей жизни заповедей, которых мы видим в посланиях. Он их очень много отразил, которые он получил именно от Господа Иисуса Христа лично. Как-то один брат рассказывал пример такой, что когда он читал Евангелие от Иоанна, последнюю главу, он понял, что ему нужно изменить свою жизнь. А там в конце Евангелия Иоанна, последней главе, Иисус Христос беседует с Петром и задает ему вопрос: «Любишь ли ты меня?» Он говорит: «Да, Господи». И так три раза. И брат говорит: «Я читаю и понимаю, что этот вопрос звучит ко мне. Любишь ли ты меня?» Этот вопрос повторяется и повторяется. Он говорит: «Я ясно стал понимать, что я не люблю Бога в своей жизни. Это никак не отражается в практике». Он говорит: «Я закрыл Библию, решил, да, мало ли что я там подумал, закрыл Библию и пошел на собрание. Пришел на собрание, это было воскресное собрание утро. И все проповеди, он говорит, были направлены на эту тему, что ты не любишь Господа, тебе нужно изменить свою жизнь». Он говорит, все пения, они все обличали меня. Но я все время думал о том, да, это мне кажется, мало ли, я уже люблю Господа. Он говорит, я пришел домой, это был уже вечер. Я не мог найти успокоение своей душе. И он подумал, если я буду читать Новый Завет, то там продолжится эта тема, я перейду к Ветхому Завету. И он так наугад открыл книгу Судей. Книга Судей, 16 глава открылась, из жизни Самсона. 15 стих, упал взгляд его на этот стих. Там написано: «Как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною». Эти слова вообще сказала Далида. Друзья, и он говорит, он опустился на колени и стал молиться: «Господи, прости меня за то, что я не люблю тебя. Твоя заповедь, она справедливо ко мне звучит, но я не хочу покоряться». Друзья, вот так в нашей жизни бывает, что Господь нам говорит, что делать нужно, но мы покоряться не хотим. Друзья, итак, первое средство защиты, которое мы ответили, это закон Божий или его слово. Второе средство защиты, которое здесь упоминает Давид, если не сработала первая, срабатывает вторая. Это страх Господень. Страх Господень чист, пребывает вовек. Друзья, вообще страх – это внутреннее состояние, обусловленное грозящим или реальным или предполагаемым бедствием. Это защитный инстинкт человека – страх. Он его уберегает от всякой опасности. Например, когда вы будете находиться на высоте и посмотрите вниз, вам будет страшно, это нормально, потому что вы будете пугаться, разбиться, упасть вниз. Друзья, и вот эта защитная функция, она распространяется и на духовную часть. Страх Господень чист, пребывает вовек. Друзья, его чистота – чистота Божья, и Господь нас призывает к этому, чтобы мы тоже очищали себя. Вообще, страх Божий, в нем можно выделить две части таких. Это боязнь огорчить Бога и боязнь за свое будущее. Вот она складывается из двух частей. Но если грех вас задевает, то в вашем сердце активируется еще одно качество – это совесть. Оно начинает судить вас за соделанный грех или за то, что вы участвуете в этом грехе. Друзья, как-то вчера я уже лег спать, и слышу, за дверью происходит такой диалог. Один голос говорит другому, я до сих пор не знаю, кто это говорил. Вот один голос говорит такую фразу: «Иди, попроси прощения». А второй говорит: «Да зачем? Ну я же сделал, вроде все нормально». Голос опять говорит: «Да иди, ты же был неправ». Это за дверью у меня происходит. Ну а второй говорит: «Да что такого? Ну подумай, что мы ее обидел». Ну второй голос говорит: «Иди, а то я Вове Полянцеву скажу». Ну я не знаю, какие методы у Вовы Полянцева. но почему-то это страшно. И, ну, голос продолжает свой диалог. Он говорит, иди, а то я Вове Полянцеву скажу. Он говорит, так Вовы Полянцева здесь нету. Ну, этот голос отвечает, так уже напугано, слышно. Ну, а второй его убеждает, так он же будет. Ну, и продолжается диалог. Он говорит, ладно, я пошел. И слышно, кто-то пошел куда-то. Друзья, я подумал, нужно выйти и повесить бейджик, совесть. Вот это она. То есть она побуждает нас к покаянию, исправить ситуацию. Вот как раз это она и делает. Друзья, и совесть, она всегда призывает нас исправить свои пути. Я в Амурской области уже рассказывал этот пример. Буквально за 2 недели до Нового года в моей жизни случился такой эпизод. Вообще моя работа состоит в обед, мне нужно приехать и забрать пищевые со столовой, пищевые отходы. Ну, мы там с одним человеком приезжаем, и вот он собирает, а я просто должен это контролировать. Ну, и он ходит по столовой, а там привезли большой заказ как раз перед Новым годом, там пытаются на 3 недели вперед, чтобы выходные. Ну, и вот они привезли, там сок стоит, колбаса, много-много всего. И один из этих людей, ну, мой напарник, он берет из середины пачки, вытаскивает сок, и так себе раз за пазуху, и мне подмигивает, показывает. И раз, и сдвинул ряд, ну, не видно. Друзья, а я перед этим прям читал первое послание Тимофею, 5 глава. И я запомнил из него такой стих. Он как-то отразился у меня в памяти. 22 стих. «Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым». Ну, там в контексте рукоположения, конечно. Друзья, но у меня отразилась вот эта фраза. «Не делайся участником в чужих грехах». И я стою, а эта фраза повторяется. «Не делайся участником в чужих грехах. Не делайся участником». Я понимаю, что мне ему нужно сказать. Но я ему говорю, Виталий, ну положи обратно сок. Не нужно, это неправильно. Он говорит, а что такого? Ты что, сок не любишь? Ну а я на тот момент вообще был в посте. Но я же ему не буду это все объяснять. Я говорю, да нет, ну это неправильно воровать. Он говорит, ну если ты не хочешь сок, давай колбасу возьмем. Я говорю, ну это что же неправильно? Колбаса это тоже воровство. А он не поймет, в чем проблема. Я ему говорю, воровство это грех. А он вообще запутался. Я говорю, воровать это плохо, и начинаю ему объяснять. Он говорит, да что такого, у нас в стране все воруют. Я говорю, ну, воровать это плохо, положи обратно сок. Убедил я его, в общем, очень долго пришлось это делать. Он положил сок на место, поставил его в тот же ряд. Он уходит, пошел там по делам, а я остался. Ко мне подходит повар из этой столовой, достает тот же самый сок и говорит, на, я тебе хочу дать, принеси детям, отдай. Ну, тот же самый сок. И в этот момент заходит этот человек, а она ушла. Представьте, я стою с тем же самым соком. Я его убеждал этот сок не брать. Я стою с той же самой коробкой. Друзья, ну, его выражение лица сложно мне передать. Такой гнев, знаете, смешанный с удивлением. Как ты мог? Ну, а я ему начинаю рассказывать. Так и так. Потом пришлось ее позвать, рассказать. В общем, я ему отдал этот сок. Друзья, ну почему так случилось? Потому что в моем сердце начинает говорить совесть. Совесть, друзья, не делайся участником в чужих грехах. Это неправильно. Мы сегодня песню пели «Храни себя чистым». Вот этот призыв, друзья, и Бог, Он старается нас оградить от греха вторым средством защиты. Это страх Господень. Друзья, наше время быстро идет, мы перейдем к третьему. Здесь написано, так. 10 стих, 2 половина. «Суды Господня истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими, соблюдение их великая награда». Друзья, здесь написано про суды. Вообще суды нам не нравятся, и мы не хотим. Я слышал, конечно, один пример, когда отец наказывал своего сына за что-то, он его помолился, наказал, потом говорит, ну ты понял? Он говорит, нет, папа, давай еще раз, он его еще раз наказал. Друзья, бывает такое, но тем не менее мы не хотим, чтобы нас Бог наказывал, чтобы Бог нас судил, нам больно и неприятно. Друзья, но помните, тем не менее, в 33 главе книги Иова Елиой говорит, Бог говорит однажды, а потом что говорит? А если того не заметят, в другой раз. Друзья, и потом он начинает перечислять или болезнью на ложе, или жестокую болью в костях. Друзья, и иногда люди вразумляются после 3-й степени защиты только. Друзья, когда Бог ложит на ложе и смиряет, и говорит, что тебе нужно сделать, и показывает, что нужно исправить, или жестокая боль в костях. Друзья, и этот эта степень защиты, она очень сложная. Друзья, не стоит до нее доходить. Я, друзья, долго не мог понять, почему Давид все-таки восхищается ей и говорит, они вожделение золота, пытается подобрать образ. Вожделение золота чистого и капель сота. Друзья, но здесь оказывается есть ответ, 12 стих. «И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда». Друзья, когда мы пытаемся Бога подстроить под себя, Бог будет нас все равно смирять. И иногда Он будет использовать качества, такие случаи, чтобы положить нас на постель, иди там подумай. Или жестокая боль в костях у нас будет. Друзья, и иногда человек доходит до крайности, но все равно через болезнь он обретает спасение. Я как-то пример такой слышал. Мне, конечно, не очень нравятся такие примеры. Брат один рассказывал. Был призыв на молодежном общении. И он говорит, призыв был слабенький, мало молодежи выходило. И вдруг с заднего ряда выползает девушка молодая. Просто в прямом смысле слова выползает. Руками карабкается по проходу. Он говорит, а я стою так и молюсь. Я ее первый раз вижу. Она отбросила костыли и выползает вперед. Он попросил, чтобы дали микрофон. Она помолилась, очень громко молилась, со слезами. Просила прощения у Бога за что-то. Брат подошел к ней после этого покаяния, ну и беседа у них была. И он с ней стал разговаривать. «Как так случилось с вами? Что с вами было?» И она ему рассказала, что когда-то она была членом церкви в другом городе. Ей было поручено служение, по-моему, занятие с детьми. Она занималась этим трудом, но в ее сердце был грех, который ей препятствовал, и она должна была сознаться. Она это понимала. Она не могла продолжать труд, и поэтому она просто ушла из церкви, она просто пропала. И она говорит, даже не знают, где я сейчас нахожусь, я просто уехала из этого города. Она ушла из церкви абсолютно, больше не ходила на собрания. И вот однажды Господь ей говорил, однажды перестал говорить, и Дух Божий ее оставил. А когда Дух Божий оставляет, друзья, случается очень трагическое. Тогда это место заполняет дьявол очень быстро. И в ее сердце тоже поселился этот злой дух. И постепенно он взял над ней такую власть, что он полностью ее подчинил себе, и она не могла управлять собою. И однажды этот злой дух приказал ей, иди в зоопарк, иди туда в зверинец, большой город, иди туда в зоопарк. Она пошла, подходит к клетке с бегемотом, он говорит, перелазь через ограду и прыгай туда в бассейн к бегемоту к этому. Она перелазит и туда прыгает. Этот бегемот на ней там скакал, и что только он не делал, и кидал ее, и все кости в ее теле были переломаны. Она говорит, я полгода не могла выйти из комы, меня врачи из комы вытаскивали. Пытались все методы использовать, чтобы я осталась живой. Она говорит, на данный момент в моем теле нет ни одной целой кости. Абсолютно все переломаны. И она говорит, с этого момента прошло 3 года. И сегодня у меня было великое побуждение, пойди на собрание, но он меня не пускал. И я вот только что зашла изо всех сил, и я карабкалась сюда к выходу, чтобы обрести спасение. Друзья, слава Богу, что у Бога есть третий метод защиты. Вот такими путями он иногда пользуется, чтобы человека привлечь к себе, чтобы человек все-таки обрел счастье, чтобы его душа была спасена, хотя мы открыто иногда этому противимся. Друзья, размышления Давида переходят в молитву. Он останавливается на риторическом вопросе. Кто усмотрит погрешности свои? Он задает этот вопрос и склоняется на колени в молитве к Богу. «Господи, сохрани меня от этих помышлений. Сохрани, дай мне силы». И пишет, «И тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Друзья, когда в нашем сердце есть это понимание, необходимость в Боге, необходимость нужды в Боге, друзья, тогда Господь будет охранять нас, и Он будет отвращать нас от зла и греха, потому что у Него множество способов это сделать. Друзья, но когда мы будем открыто противиться, мы обретем смерть. Да благословит всех Господь, чтобы и наши помышления, и наши уста были чистыми. Аминь.